Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. В ближайшие 2 часа буду я с вами. Первый час у нас с вами информационный канал. Второй — «Своя правда». «Своя правда» сегодня будет про экономическую ситуацию, про вероятность дефолта. Вот, будем об этом говорить. И как раз, в принципе, обсудим ключевые заявления, которые... начал делать, по крайней мере, наш финансовый блок. Но не только заявления, но и какие-то шаги уже практически. Это будет в 17.03. Сейчас мы с вами начнем с того, что делегации Украины и России представляют на проходящих в онлайн-формате переговоры свои уточненные позиции. Центральный банк измерит порядок расчета курсов доллара и евро. Про это поговорим. Евросоюз намерен лишить Россию привилегированного статуса во Всемирной торговой организации. И в конце обсудим... какие-то странные вещи, которые сейчас начинают происходить вокруг иранской ядерной сделки, ее судьбы. Помните, что американцы из нее вышли. Так вот, Вашингтон-Пост тут написал, что США попытаются заключить альтернативную сделку по Ирану без Российской Федерации. Вот, в МИДе нашем говорят, что все обсуждается без изменений, то есть вероятность заключения этой сделки тоже сейчас перезаключением каким-то образом проговаривается. Все это мы с вами обсудим. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва», 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, и Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. Поэтому давайте сразу с переговоров-то мы и начнем. Смотрите. Стороны активно представляют свои уточненные позиции. Разговор идет, но сложно. Причина в слишком разных политических системах, сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Так он пояснил, вот эти вот проходящие в онлайн-формате переговоры. Говорит, что стороны, делегации Украины и России, представляют уточненные позиции. Плюс, были заявления тоже со стороны Украины, что переговоры ведутся сложно, нужно их каким-то образом актуализировать, нужно их прорабатывать. Это уже очередной, уже сложно сказать, какой второй, третий раунд переговоров, в общем, очередной. Песков не так давно делал заявление, что, да, вероятность встречи, например, Путина и Зеленского, она есть, но вопрос, конечно, строится следующим образом: а какова тема этих переговоров? Не то, что ее нету, но, видимо, нужно каким-то образом все это подготовить. Евгений Минченко с нами, директор Международного института политической экспертизы. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот после нескольких раундов переговоров можно сделать какой-то хотя бы предварительный вывод? Ради чего стороны встречаются? Толк от этого есть?
Ну, я думаю, что самое главное — это гуманитарные коридоры. Самое главное — это спасти жизни людей. И если хоть что-то начинает работать, мы знаем, что там у украинской стороны, например, есть ограничения, они против гуманитарных коридоров в сторону России и так далее, но если там десяток людей выходит, то уже счастье, а там, слава богу, выходит все-таки больше. Поэтому я думаю, что ключевой момент — это все-таки гуманитарные вопросы. Что касается содержательной повестки, там гарантии безопасности Украины, каким образом будет обеспечена безопасность России, статуса Донецкой и Луганской народной республики. Это все вопросы очень важные, но я думаю, что реально к их обсуждению можно будет прийти после того, как военная ситуация придет в какое-то равновесие. То есть я думаю, что должен быть какой-то вот момент, когда стороны остановятся. Или это будет разгром вооруженных сил Украины, или, на что надеется, я так понимаю, украинская сторона, это то, что затормозится наступление российских войск и войск ДНР и ЛНР. Но так или иначе, должно быть какое-то все-таки военное завершение этого этапа чтобы стороны, когда уже зафиксировано равновесие сторон, исходя из него, принимали какие-то решения.
Евгений Николаевич, здесь еще важно, как мне кажется, вот заострить внимание на тезисе Подоляка, Подоляки, Михаила Подоляки, значит, советник офиса Зеленского. Он говорит, разговор идет, но сложно, потому что причина в слишком разных политических системах. Это он о чем?
Ну, например, о том, что возьмет Зеленский и пообещает, что Украина, так сказать, будет нейтральной. А депутаты Верховной Рады возьмут и не проголосуют за это. Угу. Может такое быть? Гипотетически может. То есть сейчас там общественное мнение накачали уропатриотизма до такой степени, что там реально там, они живут в ожидании, что вот-вот и Украина победит в этой войне. И в этих условиях идти на капитуляцию для Зеленского смерти подобно, ну, то есть просто его свергнут.
Евгений Николаевич, нет ли с вашей точки зрения у какой-либо из сторон, может быть, вы как раз скажете, у какой именно, например, эти переговоры не то что заболтать, но затянуть. Сразу об этом речь пошла, когда, помните, первый раунд должен был состояться, потом что-то про место передумали, потом, а надо поспать и так далее. Там была, наверное, еще какая-то военно-техническая составляющая, надо было перегруппировать ВСУ. А сейчас?
Ну, я думаю, что украинские дипломаты будут пытаться во главу угла поставить вопрос прекращения огня. Угу. Дескать, давайте прекратим военные действия и будем договариваться. Но понятно, что для российской стороны это невыгодно, потому что все это время, во-первых, может быть использовано для перегруппировки и снабжения вооруженных сил Украины. Во-вторых, против России действуют экономические санкции, а Украина получает экономическую помощь. То есть в этом смысле украинская сторона заинтересована в затягивании переговорного процесса, а в идеале в замораживании военных действий, а я думаю, что российская сторона вряд ли на этом этапе в этом заинтересована.
Интересно, что многие все равно настаивают, что диалог, дипломатия, переговоры – это все-таки единственный такой приемлемый путь к такому разрешению конфликта. Вот. И сейчас он выдерживает испытания временем. И многие говорят, что санкции заменили дипломатию, и поэтому нужно находить какие-то новые пути переговоров, и как будто бы пути диалога, и как будто бы нынешняя ситуация, она действительно экстраординарная. Согласны вы с таким тезисом?
Я ничего не понял из того, что вы сказали, если честно.
Смотрите,
мне кажется,
еще раз.
Странная софистика.
Я отталкиваюсь от слов, сейчас я вам даже прочитаю, чьих. Например, министр иностранных дел Беларуси говорит, что для разрешения конфликта на Украине странам надо избавиться от внешних советчиков. Это к вопросу о том, что сколько бы сейчас стороны не старались проводить переговоры, как будто бы ни тот, ни с тем разговаривает. То есть как будто бы надо напрямую вести диалог между Россией и Соединенными Штатами Америки, потому что диалог между Россией и Украиной ни к чему не приводит.
Ну а у американцев зачем вести этот диалог? Мне кажется, что они просто получили все, что хотели, и даже больше. Угу. Они получили долговременный конфликт между Россией и Украиной на десятилетия, они получили консолидацию Европы против России, они, в общем-то, получили, видимо, дополнительные возможности для экспорта своих энергоносителей в Европе и так далее. Ну, то есть они получили принципиально новый толчок для развития так называемых зеленых технологий, ну, собственно, то, что является одной из фишек демократической партии США.
Так.
Вот поэтому мне кажется, что американцы это последние, кто заинтересованы в том, чтобы был какой-то диалог и в том, чтобы конфликт каким-то образом был бы разрешен кардинально. Вот их, на мой взгляд, в их национальных интересах, как бы цинично это ни звучало, ну, в общем-то, чтобы конфликт был как можно более острым, потому что это дает им дополнительные рычаги для воздействия и на Россию, и на Евросоюз, а Украина в этом смысле является только инструментом.
Есть ли слабость в российской переговорной позиции в том, что на Украине нет тех сил, на которые можно опереться?
Ну, на Украине нет тех сил, на которые можно опереться. Да, конечно, потому что все пророссийские политические силы там были разгромлены, причем mm-hmm. силовым образом. Уничтожены те каналы, которые занимали хотя бы какую-то уравновешенную позицию, не радикальную. Уничтожена большая часть политических сил. Идет давление на экспертов, там, блогеров, журналистов, которые занимают позицию, хоть как-то отличающуюся от радикальной антироссийской, поэтому да, угу. там не с кем разговаривать. Но что касается настроения населения, тут очень сложно судить, потому что в ситуации, когда тебя могут просто физически убить за высказывание какой-то малейшей симпатии в адрес России, понятно, что эти настроения в паблике быть не могут. Ну и кроме того, конечно же, я думаю, что объективный факт – это рост антироссийских настроений, потому что люди гибнут. У кого-то там родственники в вооруженных силах Украины, у кого-то там знакомые и так далее. То есть у людей, mm-hmm. у огромного количества людей изменилась их жизнь, изменились их жизненные сценарии, поэтому... в общем-то, было бы наивно ожидать, что там сейчас будет всплеск пророссийских настроений.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Принято. Евгений Минченко был с нами, директор Международного института политической экспертизы. 7373-948, телефон прямого эфира. Артем говорит, пророссийская партия оппозиционной платформы с Медведчуком вообще-то вторая по численности в Раде, говорит Артем. Артем, сложно эту партию называть пророссийской. Если эта партия не... употребляет слов оскорбительных в адрес российского руководства и Российской Федерации, нельзя говорить о том, что она пророссийская. Понимаете? Просто она не высказывается так жестко, как высказываются другие партии. Вот. У них действительно было стремление такое, чтобы, как-то находить каналы коммуникации, но сейчас, как кажется, в здравом уме никто точно этим заниматься не будет. Тем более, что вспомните, что было с... одним из членов делегации с украинской стороны после первого раунда переговоров. Его нашли с пулей в виске или в затылке. Как-то так. В общем, его убили. То ли убили, потому что он там якобы оказывал какое-то сопротивление, на него дело заводили, то ли потому, что он каким-то образом опосредованно связан с бизнесменом, который связан с там, Януковичем и так далее. Может быть, его заподозрили в чем-то. Нам никогда этого не узнать. Но точно совершенно говорить, что вот есть такая-то партия, может быть, они и выказывали какие-то пророссийские настроения. В этой связи, может быть, это и в дипломатии или в мягкой силе мы со своей стороны в эти годы недоработали. Сложно сейчас говорить. У России задача спецоперации триедина. Демилитаризация, денацификация, уж потом нейтральный статус Украины. Юстас, здесь проблема возникает еще в... Да, что есть задачи, которые преследует российская спецоперация, но есть еще и те вызовы, которые автоматически вызываются этой спецоперацией. Мало провести демилитаризацию Украины. Это можно технически сделать, и это сейчас делается. Что делать с теми настроениями, которые в ряде областей Украины радикально изменились по отношению к Российской Федерации? Что делать? Как здесь быть? Да, есть цели, но понятно, что вот с этими текущими задачами, которые всплывают и так далее, очень хочется верить, что это все прорабатывалось, что не надо будет с наскока это все решать. Где Медведчук? На Украине говорят, что его убили. Любаша говорит, я слышала где-то, что он как-то из-под домашнего ареста куда-то сбежал. Не знаю, пока его нигде не видно. Поэтому просто вернуть российские СМИ, говорит Иван. И что? Вернуть российские СМИ, и этим все решено? Как-то, не знаю, мне кажется, что это, в общем... Это простой вариант, конечно, да, но я не думаю, что он прям самый-самый действенный, и все, и на этом все решается. Кто-то включит федеральное российское телевидение и говорит, все, вот, значит, так оно и должно быть. Нужно требовать от Зеленского сначала наведения порядка на Украине, прежде чем вести переговоры. Как можно вести переговоры с тем, кто мало что контролирует, говорит Сергей. Ну, тоже вопрос. А как требовать от Зеленского? Мы требуем, демилитаризацию проводим. А Зеленский говорит, что, я не убегаю. Правда, не понятно, где он находится, но он говорит, я не убегаю. И все. И формально остается он президентом Украины. Поэтому здесь сложностей действительно много. Но давайте про доллары и евро поговорим еще.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, Юстас подсказывает, Денис Киреев. Это был, да-да-да, которого убили на следующий день. Так, член украинской делегации, я имею в виду. Теперь смотрите, Центральный банк, который решил изменить порядок расчета курсов доллара и евро. По мнению регулятора, эти меры должны повысить репрезентативность курса доллара к рублю в условиях повышенной волатильности на рынке. Это должно повысить, так, сообщение регулятора, Банк России для повышения как раз репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временный диапазон расчета официального курса доллара к рублю и упростит порядок установления официального курса. Так, официальный курс доллара, что важно, будут устанавливать на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, которые были заключены с 10.00 до 16.30. А период расчета ранее составлял 10-11.30. К полудню мы всегда имели свежий курс, но сейчас ситуация не такая. Центральный банк меняет протокол, и важно понимать, что это означает и каков все-таки функционал контроля за курсом валют. Алексей Чичикин с нами, фундаментальный аналитик компании «Финам». Алексей, здравствуйте.
День добрый.
Скажите, а если вот простым языком объяснить, в чем принципиальность решения Центрального банка по изменению порядка расчета курсов доллара и евро?
На мой взгляд, мы увидим просто более сглаженный курс или более приближенный к тому, что нам протранслируют биржи в течение дня. Дело в том, что раньше, когда на разного рода открытых источниках, ну, те, кто имеет отношение к экономической деятельности, наблюдали поведение курса внутри дня, и тот курс, который ЦБ установил, исходя из той динамики, которую вы озвучили с 10 утра до 11.30, то мы нередко видели довольно существенный диссонанс и стандартный вопрос о том, а почему вот у нас курс на завтра такой-то, а вечером на торгах 23, там, допустим, 50, он был таким-то. Но вот сейчас мы все же будем видеть более приближенную картину к реальности, почему там ранее там ЦБ до такого решения не доходил, ну, наверное, будем относить это к веяниям времени.
Но с вашей точки зрения, Алексей, мы идем постепенно к тому, чтобы курс у нас полностью управлялся Центральным банком, устанавливался, то есть, условно, идем по китайскому сценарию или как?
Да, на самом деле в текущем решении я каких-то параллелей не вижу, потому что вновь он будет определяться, исходя из внутридневной динамики, просто за больший промежуток времени. Он будет более приближен к реальным торгам, чем было до текущего момента.
А какие еще есть инструменты у Центрального банка, чтобы вот стабилизировать ситуацию с курсом?
Ну, в данный момент, если отталкиваться от того, что происходит на биржевых торгах, мы видим, что на текущий момент обороты в сравнении с там, предыдущими периодами времени снижены где-то порядка чем в 10 раз, то есть, ну, 10,8, и это уже говорит о некой стабилизации, о некотором меньшем ажиотаже. Если смотреть на сегодняшний момент, ну, на сегодняшний день и на то, что происходит на торгах, допустим, там по доллару рубль today, то вот в моменте, могу прямо сейчас озвучить, исходя из данных терминала, 26 тысяч лотов по доллару рубль today стоит на продажу, 8400 на покупку. То есть ажиотаж в плане покупок доллара, но если мы говорим о конкретно текущей ситуации на биржевых торгах, он здесь, наверное, под вопросом можно этот момент поставить.
Наш слушатель говорит, что действие ЦБ на валютном рынке – это полумеры. Можно ли было сразу фиксировать курс от 24 числа? Ведь финансовые власти наверняка понимали, что за этим последует.
Ну, здесь надо, наверное, также смотреть другую сторону медали. Дело в том, что девальвация национальной валюты, будь то жесткие, будь то мягкие, они имеют одну из задач, такую как поддержка экспортеров. То есть, если мы посмотрим на курс пресловутой рубли-бочки, то он, в общем-то, нам демонстрировал довольно яркие рекорды вот в последние дни. И это также в итоге сказывается на ну, по крайней мере, рублевые оценки поступлений в казну, ну, и учитывая там новые решения от наших властей, в том числе и на текущие нужды, сферы дохода от нефти будут в ближайшее время направлены.
Так, еще наши слушатели интересуются, когда банки сократят разницу между курсом покупки и курсом продажи? Разница по ряду банков 50-60 рублей.
Ну, на это мы еще в предыдущем эфире обращали внимание, там, я с своей стороны, ну, на самом деле, наверное, тоже банки действуют, исходя из, ну, того, что ЦБ, по крайней мере, не вносит коррективы в их деятельность. Если раньше у нас на этом направлении вариант купить валюту на бирже был более оптимальным, то с введением дополнительных комиссий в сначала 30%, потом 12% эта ситуация, ну и на бирже несколько ситуацию сгладила, ну, то есть это решение сгладило ситуацию.
Здесь еще важно, Алексей, понять, в долгосрочной перспективе, с учетом того, что нам, значит, не будут поставлять наличные доллары и евро, курс еще просесть может на этом фоне, когда физически валюты перестанет хватать?
Ну, на самом деле, у нас пока нет ограничений на безналичные расчеты. Вот. Если мы говорим о расчетах, которые на бирже проходят, они тоже безналичные. Поэтому здесь я бы не связывал с каким-то прямым влиянием на курс. То есть это больше ограничений, которые коснется физических расчетов. Ну, окей, вот. Но безнал никуда не денется. И безнал мы также можем покупать, переводить и, соответственно, оперировать этой валютой. И в этом плане ограничений никаких нет.
Еще такой вопрос. Я думаю, что вам многие его задавали. Есть вероятность того, что курс вернется каким-то показателем хотя бы около 80 или нет?
Ну, тут важно отталкиваться от того, что сейчас, конечно, в курсе мало геополитики. Если мы будем рассматривать его только с экономической точки зрения, то, конечно же, у рубля есть шанс быть крепче, чем сейчас. Вот. Ну и, как правило, разного рода яркие переоценки валютного курса и на истории тоже можно найти немало примеров на графиках, подтверждающих, указывают на то, что после таких вот движений мы видим и на графиках коррекционные ходы, ну и в курсе некое, ну, все же, ну, назовем так, успокоение, вот, либо локальное укрепление национальной валюты.
Угу. Да, спасибо большое, Алексей. Принято. Алексей Чичикин был с нами, фундаментальный аналитик компании «Финам». 7373-948, телефон прямого эфира. Виталий, я вот про банки-то, это важное замечание. Входишь в банк, смотришь на табло обмен валют. Там продаж доллара 89,90 рублей, покупка 150, а то и 168. Если это не жульничество, то что? По-моему, это называется рынок, Виталий. А если нет какого-то физического ограничения, вспомните даже события 15-го, правильно, годов, когда рубль тоже просел. Правда, это все было не очень долго, и там на пике, как раз на пике паники было 100, но через некоторое время это все откатилось назад до там 65, если не ошибаюсь, да? Вот. Есть ли вероятность такая отката на сегодня? Ну, точно, видите, сколько экономистов? Два экономиста, три мнения. Не все готовы разделять эти мнения. Это не рынок, это базар. В 14-м я такого не видел, говорит Виталий. Нет, в 14-м было. У меня даже где-то попадалась буквально недавно картинка. Как раз курсы... Ну, правда, это был курс в аэропорту. Там было что-то тоже, разница рублей 40-50. 7373-948, телефон прямого эфира. Это на каком графике посмотреть, чтоб рубль-то отскакивал на 30%? Роман Иванович говорит... Слушайте, так, ну, хороший момент. Вот Алексей не стал приводить эти примеры, но вот попробуйте поднять данные за 2014 год, за 2015 год. Попробуйте. Мне кажется, там можно что-то любопытное найти. Там, правда, паника длилась недолго. Несколько дней буквально. А потом все это вот плавно стало отскакивать назад. Плюс помните историю с 2020 годом. Там серьезно тоже рубль ослаб из-за того, что нефть была очень дешевая. Вот. Потом как-то все это стабилизировалось. Просто ситуация меняется настолько быстро, что сейчас говорить, понятное дело, что там рубль вряд ли будет, доллар вряд ли будет стоить 34 рубля. Но поживем, в конце концов, увидим. Может быть, и чуть меньше 100 будет. Почему нет? Все, как выясняется в этой жизни, возможно. 16.30 новости, вернемся.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. А всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. Несколько мне тут людей прислали скриншоты из твиттера Рогозина и из твиттера Илона Маска и спрашивают, а что это такое? Слушайте, я не знаю, моя теория, что каждый со стрессом борется как может. Кто как может, тот так и борется. Кто-то в Твиттере, кто-то в магазине с алкоголем, кто-то там еще где-то, поэтому не будем об этом. Так, минуточку, а табло в обменниках таки поменяли на четырехзначный панк 13. Я не замечала, честно говоря, панк 13. Будем ли у себя развивать перерабатывающую промышленность? Спрашивает 765-й. Очень бы хотелось, но это другая тема отдельной передачи. Так, еще. Какие интересы экспортеров, если почти весь значимый импорт из России забанили? В смысле, импорт из России. Экспорт, наверное. Какие интересы? Ну, послушайте, стали ли те, кто у нас осталось? Да и нефть все-таки нашу продолжает покупать. Ее покупают при молчаливом согласии, как бы мы не замечаем, Соединенных Штатов Америки. Поэтому, товарищи, еще раз, не надо рассматривать все эти заявления, которые мы с вами сейчас разбираем, как линейные, или те решения, как линейные. Мир гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Вот. Если мы хотя бы в чем-то начнем с вами разбираться, будет уже хорошо. Табло в обменниках уже давно четырехзначное, Виталий говорит. Вот и я как раз думаю, что ничего принципиально не менялось. Так, где достать мне денег, милый мой, Алла Северная Тушина спрашивает, не знаю, Алла, это вот не у меня точно надо спрашивать. Литейки не остались, забанили же, говорит Михаил. Забанили, да не все, Михаил, правда. Есть хорошие разборы. И в телеге, и в интернете найдите, пожалуйста, что к чему. А, вот теперь давайте про статус ВТО поговорим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Обменники в 2014 году поменяли. Ведущий уже что, председатель правительства? Я? Слава богу, нет. Вы знаете, мне и так хорошо. Вот. А на обменник, честно говоря, я вот и не помню, сколько там было этих... окошек для цифр. Евросоюз намерен лишить Россию привилегированного статуса в ВТО. Речь идет об отмене льгот, которые обеспечивают нашей стране облегченный таможенный режим в ряде сфер международной торговли. Об этом заявил госсекретарь при МИДе Франции Клеман Бон. Он говорит, что вместе с США, Великобританией и другими партнерами по группе семи стран ЕС добиваются лишения России привилегированного статуса в торговле, которым она обладает во Всемирной торговой организации. Мы не будем просить снимать санкции, мы просто будем и дальше развивать свою экономику, свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть. Это уже были слова замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Вершинина. То есть, в общем, не очень-то и хотелось. Правда, зачем 18 лет пытались в ВТО попасть? Тоже хороший вопрос. Юлия Зварыкина с нами, профессор Академии внешней торговли, доктор экономических наук. Юлия Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что означает, что изменится после того, как Евросоюз реализует свое намерение и лишит Россию привилегированного статуса в ВТО?
Здесь я согласна с мнением Министерства иностранных дел в том, что далеко не все почувствуют отличия. Мы действительно вступили в ВТО только в 2012 году, а по ряду направлений мы имели переходный период, который продолжался от 5 до 7 лет. То есть фактически ряд направлений и групп товаров имеет это полноценное членство только с 2019 года. Uh-huh. И поэтому, собственно, ряд мер, которые могут быть предприняты недружественными сторонами, они затронут в основном импортеров товаров, которые и сейчас эти трудности фактически имеют. То есть чего мы можем лишиться? Ну, наверное, это площадки, где мы можем выставить нашим недружественным контрагентам определенные иски и оспорить их нарушение правил торговли, а именно применение ряда дискриминационных мер. То здесь нужно четко понимать, что режим наибольшего благоприятствия не означает какие-то супермеры для России, а означает правила не хуже, чем все остальные участники. Угу. И таким образом это очень важно, если кто-то из стран имеет какие-либо преференции, то и Россия обладала и обладает как член ВТО в данном случае этими самыми преференциями. Если же преференций нет, но с какой-то стороны, по какому-то направлению, то, собственно, и для России этих преференций нет. Да. Кроме того, ВТО – это техрегламенты, более ясные и уравновешенные таможенные пошлины. Но в сегодняшней ситуации я бы не сказала, что это, собственно, такие важные элементы.
Здесь просто, Юлия Викторовна, еще важно понять, что вот у нас был большой прецедент, чтобы наблюдать, как действительно могут ломаться правила ВТО в угоду политическим каким-то изысканиям. Это торговая война между КНР и США. Просто тогда США, в общем-то, и продолжали практиковать такой односторонний подход, протекционизм, запугивание, будь то во имя прав человека, будь то еще во имя чего-то. Но ничего не поломалось из этого. Или это действительно критично? Просто зачем мы туда 18 лет хотели пройти, если сейчас демонстративно МИД говорит, а ничего страшного?
Вы знаете, как просто переговоры. Я когда работала в Брюсселе, собственно, достаточно долго, и был завершающий финальный этап переговоров по ВТО, и ряд отраслей действительно были против, потому что наиболее чувствительные из российского рынка, это мы знаем, что это сельское хозяйство, бытовая техника, автопроизводители. Может быть, как раз это и действительно шанс для импортозамещения в таких условиях жестких отношений с ВТО, суметь выставить те преференционные заградительные меры, которые мы не могли сделать при членстве в ВТО.
Так.
Но почему стремились? Ну, потому что мы все к цивилизованным отношениям в торговле привержены. И упрощение, облегчение торговли – это для всех участников процессов глобальных, конечно, важный вопрос. Но если сейчас уже другие правила, то, наверное, нет смысла за них держаться.
Ну, просто интересно, что функционал Всемирной торговой организации, он вот сейчас каков? В условиях того, что отдельно взятые государства, опять же, принимая во внимание какие-то политические цели и причины, могут в одностороннем порядке призывать там к исключению другого члена или свои какие-то протекционистские меры принимать. И ВТО тут вообще ни при чем. То есть функционал этой организации сейчас каков? В сухом остатке.
Да, во многом я с вами согласна, что многие ионовские структуры сейчас испытывают кризис из-за того, что миропорядок меняется, и в том числе это началось значительно раньше действий против России со стороны ряда международных организаций. Началось еще в момент внедрения декарбонизации, когда всяческого рода там трансграничный углеродный налог, например, вводить стали страны Евросоюза и считать углеродный след. Но это тоже считается, что нарушение нормы правил ВТО, потому что и это можно было бы оспаривать в суде. Поэтому здесь все кризисные явления, они были заложены значительно раньше. И, наверное, это неплохой исход и развязывает руки России.
Но, с другой стороны, вот наши слушатели говорят, а что мешало, например, без санкций заниматься импортозамещением? И действительно ли, вот смотрите, допустим, нас Европейский Союз лишает привилегированного статуса в ВТО, но это же не означает, что мы ни с кем торговать не можем, в принципе.
Конечно, нет.
Вот. То есть это как бы...
Принципы свободной торговли не может нарушить никакая организация.
То есть просто будет решаться все в рамках каких правил? В рамках правил, которые будут установлены между агентом и контрагентом?
А между, например, двусторонних правил, между одной страной и другой страной.
А контрсанкции, ой, не контрсанкции, а вот эти вот промежуточные санкции, которые могут в связи с этим какие-то вводиться? Ну, то есть ВТО может или участники ВТО могут влиять на страны, которые захотят, например, сохранить двустороннюю торговлю, говорят, а мы тогда вам, я не знаю, там, газ отключим, ну, что-нибудь такое?
Знаете как, тут сложно прогнозировать, насколько гибкими будут наши торговые партнеры, которые готовы сохранить при любых условиях взаимодействия с Россией. Угу. Вы сами понимаете, что здесь...
Ну, там рисков очень много для них, да.
Да, да, что российский рынок, он интересный, и многие европейские компании готовы продолжать работать и недовольны теми мерами, которые предпринимаются. Поэтому здесь вероятнее всего они будут обходить запреты за счет там, своих филиалов и возможных уловок. Поэтому вполне вероятно, что это будет на пользу как бы, всем участникам торгового процесса, поскольку ну, рынок так или иначе адаптируется.
Юлия Викторовна, с вашей точки зрения, лишение России привилегированного статуса в ВТО, в принципе, может вызвать какую-то цепную реакцию? И вообще тот санкционный режим, который в отношении России вводится, цепная реакция в плане того, что вот глобализация экономическая, она достигла определенного пика, и в итоге мы можем постепенно, может быть, десятилетиями, но возвращаться все-таки к другой системе торговля.
Знаете, как я бы не хотела употреблять слово «возвращаться», но построение нового миропорядка вполне возможно, потому что кризис мы наблюдаем в разных международных организациях и ООНовских структурах, как в ИКАО, там, и в ВТО. То есть это, к сожалению, процессы идут, и они даже не столько с глобализацией связаны, а с тем, что новый миропорядок вообще торговли предопределяется, но он связан со многими процессами, в том числе и с климатическими изменениями.
Понятно. Спасибо большое, Юлия Викторовна. Принято. Юлия Зворыкина была с нами, профессор Академии внешней торговли, доктор экономических наук. Еще раз отмечу, что в российском МИДе заявили, что Москва не будет просить США и Европу об отмене санкций. По словам замглавы министерства Сергея Вершинина, ограничительные меры как инструмент давления на Россию не дадут результата. Но, видимо, имеется в виду какой-то политический аспект, потому что мы действительно понимаем, что есть такая идея, и мы неоднократно с вами эту тему поднимали, что есть санкционное давление, которое, по сути, с собой заменяет дипломатию. И есть некая инерция мышления, что чем больше чем жестче санкционный режим, тем хуже политическая ситуация внутри государства, которое санкционируется. Вот. Но, возможно, не все так действительно линейно, как думают те, кто санкции эти вводит. Не говорю о том, что было бы глупо как раз рассуждать на тему того, что, ладно, нам это и в принципе не надо было, мы можем и свои булки с котлетами делать, и зачем нам этот гигантский, гигантская сфера общепита, которая у нас держалась за счет присутствия иностранных компаний. Нет, это тоже как разговор в пользу бедных, но все-таки кто-то говорит, что импортозамещение это тоже риски, вложится бизнес в новое производство, а санкции отменят. Иногда мастер пишет, мне кажется, что импортозамещение это та же гонка вооружений, но только наоборот, мы вкладываемся в производство товаров, реализация которых может не окупить затрат. Мастер, понимаете, если мы с вами рассуждаем с точки зрения того, что мы будем импортозамещаться только потому, что нам отрубили доступ к технологиям, в принципе, это так сейчас и происходит. Но если вспомнить начало 90-х годов, например, предупреждали неоднократно, что разваливать гражданскую авиацию в государстве нельзя. Нельзя разбирать самолеты на металлолом, нельзя разгонять ни ИКБ. Вот. Тогда этому не прислушались, говорят, нам лизинг проще. В итоге сейчас мы с вами имеем то, что имеем. Другой разговор, что в принципе практика импортозамещения, которая укладывается в принцип того, я импортозамещу, не буду импортозамещаться, потому что, вдруг санкции отменят? Простите, я пойду к любовнице, пока, может быть, жена меня из дома выгнала, но на любовнице я жениться не буду, потому что, вдруг она меня обратно позовет? А там квартира есть, а там деньги, в конце концов, лежат. Как-то так получается. Вот, но это странно. Импортозамещение подразумевает, что ты можешь делать что-то, удовлетворять внутренний спрос, а потом с этим ты выходишь на внешние рынки, ты предлагаешь что-то. Мне кажется, если как раз принцип импортозамещения в это заложить, то будет хорошо. Импортозамещение в плане продуктов питания. Мы сами вводили эмбарго на продукты, на покупку европейских продуктов питания. Да, импортозамещение в этой сфере произошло, но, как выясняется, все-таки не везде. Но уровни мы достигли настолько хорошего, что что-то мы можем продавать и за границу. Разве это плохо? Нет, это прекрасно. Если и в других областях так же будет, да почему бы и нет?
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь по поводу иранской сделки. Вашингтон-Пост писал, что одним из вариантов для США и их партнеров могло быть заключение временного соглашения по иранской ядерной программе. И это фактически означает альтернативную сделку по Ирану без России. Издание писало, что Вашингтон не собирается вести переговоры с Москвой о санкциях, введенных из-за ситуации вокруг Украины, чтобы спасти ядерную сделку с Ираном. А ядерная сделка с Ираном вдруг сейчас оказалась необходима, несмотря на то, что американцы в 2018 году в одностороннем порядке договор разорвали, потому что нужна нефть, потому что можно снять санкции с Ирана. Поэтому, если заключить эту сделку заново, то, соответственно, Иран сможет легально торговать своей нефтью, а не так, как это делается сейчас. Китай покупает, шильдик перебивается, ну, в общем, большие сложности. А санкции с Ирана нужно снять, потому что наложены санкции на Российскую Федерацию, и в итоге все это лихо закручено. И вот теперь говорят, что один из вариантов для США и их партнеров – это заключение временного соглашения, которое бы заморозило некоторые виды деятельности по ядерной программе Ирана в обмен на ослабление санкций со стороны Вашингтона. Но Тегеран всегда отвергал идею временного соглашения. И плюс в МИДе России сегодня сказали, что переговоры как велись, так и ведутся. Леонид Исаев с нами, доцент Высшей школы экономики, востоковед. Леонид Маркович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, теоретически возможность такого сценария? Какая-то параллельная сделка без участия России?
Теоретически, возможно. Да. Теоретически, я думаю, что это возможно. Но скорее теоретически. Вряд ли практически данный сценарий будет сейчас реализован.
Почему? Это технически невозможно сделать, исключить Россию из переговорного процесса или что?
Россию, вот по СВПД Россию из переговорного процесса исключить невозможно. Потому что Россия, помимо всего прочего, там еще и важна как постоянный член Совета Безопасности ООН.
Так.
Вот, это первое. А второе, все-таки, ну, безусловно, мы понимаем, что СВПД это в большей степени, конечно же, документ, который помогает Соединенным Штатам Америки и Ирану сблизиться. И все остальные участники СВПД, будь то Россия, Европейский Союз или Китай, они в данном случае, ну вот, выступают в качестве неких гарантов, да, тоже групп великих держав, которые при всем при этом помогают этой сделке существовать. Но главное это сближение Тегерана и Вашингтона.
Так.
Но те ограничения, которые Соединенными Штатами вводились в отношении Ирана, в том числе и в ходе президентства Трампа, они не могут быть отменены в одночасье. Для этого нужно, во-первых, время, для вторых, достичь все-таки консенсуса внутри американского общества именно по иранской ядерной программе. И вот я боюсь, что вот этого достичь будет невозможно. Здесь ведь недостаточно волевого решения там Байдена, например, или Государственного департамента. Здесь по каким-то санкциям необходимо, чтобы отмена проходила через Конгресс. Соответственно, здесь уже нужно убеждать республиканцев. Ну и прочее. То есть это вопрос достаточно сложный, он быстро не решится. И отменить все санкции, они в рамках СВПД США не могут отменить все санкции, поэтому вот сейчас у нас в ходе переговоров существует три вида, так скажем, пакетов. Один из них по снятию санкций. То есть он предполагает возврат к изначальному тексту СВПД посредством отмены тех санкций, которые были наложены только в трамповский период. Да, и он сделан, исходя из, опять же, особенностей отмены санкций в Соединенных Штатах Америки. То есть это процесс, да, к которому стороны будут идти. Это не то, что вот сейчас мы подпишем СВПД, и все вернется на момент 2015 года. Оно не вернется. Оно будет возвращаться на протяжении определенного периода времени. Это, кстати, вот третий пакет, да, вот по иранской ядерной программе, по санкциям, третий по процедуре, так называемой. Да, он предполагает синхронный возврат к изначальному тексту СВПД. Синхронность с точки зрения того, что Иран прекращает обогащение урана, да, и выполняет свои обязательства постепенно, возвращаясь к 2015 году, да, к тексту 2015 года, и Соединенные Штаты Америки также постепенно эти санкции снимают. Поэтому я думаю, что это в большей степени, конечно, сейчас попытка использовать ту ситуацию, которая существует на Украине, да, для того, чтобы попытаться сделать так, чтобы от России отвернулись даже те не очень многочисленные союзники, которые у них есть, поэтому вот...
В обмен на обещание, что мы у вас нефть будем покупать.
Да, 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 да. Но опять же, но это вот то, что Соединенные Штаты Америки обещают Ирану, это в это можно было бы поверить в реалистичности этого, если бы Соединенные Штаты Америки действительно имели возможность вот взять и с завтрашнего дня отменить санкции и, соответственно, и дальше полностью торговать с Ираном, да, отменить санкции против третьей.
Но вам не кажется, Леонид Маркович, вам все равно не кажется, что Соединенные Штаты Америки предполагают свои ближайшие цели все-таки ломать Иран на тему поставок нефти и соглашения на новую сделку? Потому что не так давно, буквально там, когда это было, два дня назад, США арестовали нефть двух танкеров общим объемом 700 тысяч баррелей по подозрению в том, что она иранская, идущая в обход санкций. Плюс обстрел Ирбиля корпусом стражи исламской революции. Оказалось, что Соединенные Штаты Америки, в общем-то, ну, не сильно даже это осудили. То есть как будто бы с нескольких сторон заходят. И тут публикация в части того, что «а давайте мы подумаем по поводу санкций, по поводу сделки».
Безусловно. Угу. Безусловно. На Иран давление, конечно, оказывается. Ну, причем не только давление, но и, соответственно, подаются сигналы в отношении того, что мы готовы к тому, чтобы свое отношение к Ирану, к иранскому режиму изменить. Так. Да, потому что, выбирая между двух, как бы, зол, да, между Москвой и Тегераном, конечно, вот в таком ракурсе сейчас Москва гораздо более серьезный соперник для Соединенных Штатов Америки, поэтому в этом ракурсе, конечно, Соединенные Штаты Америки пытаются...
Но тогда с Израилем надо договариваться. С Израилем надо договариваться.
Вам не кажется? Вы знаете, с Израилем, я думаю, что с Израилем-то и так разговоры у Соединенных Штатов Америки идут. Но другое дело, что, понимаете, Израиль-то в непосредственной близости от Ирана находится. И для Израиля иранская ядерная программа, и особенно иранская ракетная программа, это не пустой звук, это угроза существования государства. По крайней мере, так это там воспринимается. Понятно, что для Соединенных Штатов Америки никакая иранская ракета никогда не долетит. Вот, поэтому в данном случае возможны издержки в плане того, что союзники в регионе будут страдать от этих последствий, но, соответственно, Соединенные Штаты Америки будут все это осуждать, там, может, помощь какую-то оказывать и так далее. Но сами-то они не пострадают. Для Израиля это вопрос просто выживания государства.
Поэтому,
безусловно, Израиль занимает, конечно, по Ирану, он занимает бескомпромиссную позицию. Позиция Израиля изначально была такова, что Иран уже достиг такого уровня обогащения урана, что СВПД, в принципе, терять какого-то не было смысла.
Понятно. Спасибо большое, Леонид Маркович. Да, принято. Спасибо. Леонид Исаев был с нами, доцент Высшей школы экономики, востоковед. Как может, Виталий спрашивает, торговать и США, и Иран, если последний строит свою идеологию на скидывание Израиля в море и уничтожение США? Не очень позитивная почва, говорит Виталий. Но, вы знаете, все-таки политическая жизнь в Иране, как бы кто что ни говорил, она довольно бурная. И там есть, условно, там у нас башня, там, что, не знаю, в общем, есть такая страна и такая страна. С другой стороны, послушайте, если есть цель, например, у Соединенных Штатов отвлечься на Российскую Федерацию, то, в общем-то, легко могут закрыть глаза на ту политику, которую преследует Иран. И опять же, важно понимать, да, почему Иран провозглашает свои идеологии, как вы сказали, да, уничтожение США, скидывание Израиля в море и так далее. Это же вопрос торга. Но, простите, из Саудовской Аравии, которая была, как известно, причастна к тому, что произошло 11 сентября, в общем-то, очень хорошие отношения на Ближнем Востоке в Соединенных Штатах Америки. И при желании можно не обращать внимания на то, что там руки рубят, там людей вешают, или журналистов американских в кислоте растворяют в другом государстве. Поэтому это все настолько сложно, что, в общем-то, на что-то могут и глаза закрыть. Но, как вы слышали нашего спикера, можно санкции это ввести, но очень сложно их отменить. Вот в чем дело. И тем более какую-то параллельную сделку СВПД проводить тоже крайне сложно, крайне затруднительно. Новости продолжим.